Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, Аня, сябры. Это программа «Еврозум». Олег Борисович на микрофон. В ближайшую годину разом с Денисом Дзюбом будем знакомить вас с актуальными подеями этого дня. И первая тема – с кого спытаюсь гроши за шкоду от выбуху у Минским метро?
Ну, у нас же следователь сразу был, тоже делал опрос. Я написала мои вещи вот материальные на 1,5 миллиона, я так вот оценила.
Самые великие гандлёвые надбавки у белорусских регионах на йогурты и алкоголь.
Ну, на разные продукты разные торговые надбавки. Хлеб 15% торговая надбавка, молоко 11% на молоко, а на йогурты 30%. Алкогольные 30% наценки. А это все время так было.
На родзиме украинского президента в Беларуси застались только 3 человеки у 2 хатах.
Мы бы хотели, как тут что-нибудь построили, как было больше у нас людей. А так у нас нема тут никого. Нема тут никакой такой перспективы, как говорится у нас. Придется ж утекать.
Сябры, первая тема сегодняшнего Евразума. У судовом процессе над обвинувачеными по справе выбуху в Минском метро обвешанный перепынок до 19 кастрычника. Именно это 19 кастрычника на суде упершиню мают выступить адвокаты Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Покуль у процессе самым хиба одним самых гучных у истории Беларуси процессов, бо самый гучный теракт, увогуле первый теракт, так бы мовить, на территории нашей страны.
Ну, як-то первое? Было 2 на территории ведь Витебской области. В 2008 году 3 липня отбылся выбух на площади Кастрычинской.
Самое интересное, что только зараз, коли эта справа инкриминуется обвинуваченным Коновалову и Ковалеву, эти речи начали называть саправды терактами. Ранее терактами их
теракт
не называли. И саправды по терроризме у нас справа первая. Сябры, покуль в этом процессе обвешаны перепынок, Еврорада вырашила звернуться до такой важной речи, как компенсация за шкоды, нанесенные усім потерпелым, а так само метрополитену, але передусім людям потерпелым у гэтым теракте, кто эту шкоду будет вертать? Потому что видовочно, что сами потерпелые, пробачьте, обвинуваченные этой шкоды николи не вернуть, альбо мусить там всю жыццё на ее працаваць.
А что кажет держава?
Сумы великие.
Мы не прычым.
Так вот, что кажет держава, что кажут правооборонцы и что кажут сами потерпелые, это высветлял Виталий Ругайн.
Валентина Боговая у метро потерпела разом с сыном. Шкоду, нанесенную выбухом, оценила, а вот сын этого робить не стал.
Ну, у нас же следователь сразу был, тоже делал опрос. Я написала мои вещи вот материальные на 1,5 миллиона, я так вот оценила.
Гэта паліто за 400 тысяч, боты за 300, телефон Nokia 7210 амаль за 500 тысяч, штаны и кофта. У больницу следчыя прыходзілі да ўсіх пацярпелых, апытвалі. Яўген Ходым таксама ацаніў шкоду ў 1 мільён рублёў. Куртка, кашуля, кофта, джинсы ды туфлі, якія прыйшлі ў непрыдатнасць.
Ну, нам они что говорили, мы же не выплатили за эти вещи, что я ж там писал, как бы, ну, когда еще в больнице лежал. Ну, они приходили, я оценивал свои вещи.
Але з каго спытаюць гэтыя грошы? Атрымоўваецца, што за абвінавачаных, якім пагражае смяротнае пакаранне ці пажыццёвы тэрмін за кратамі.
З'яўляецца грамадзянскі іск да злачынцаў, да тых, хто прычыніў гэтую шкоду.
Говорить юрист старшиня БХК Олег Гулак. Валентина Боговая, коли отримливала позву с суда, потекавилась, кто будет выплачивать компенсацию.
Я спросила, когда повестка суда, так они говорят, не знаем, разве они могут выплатить такой вот ущерб эти вот.
Один из потерпелых оценил моральную шкоду, нанесенную своему сыну, 500 тысяч евро.
Это будут просто великие суммы, которые николи не будут спогнаны.
Личить Олег Гулак. Татьяна Кацова понесла материальную шкоду амаль на 4 миллионы. Это вопротка, жаночая сумка с розной косметикой, упрыгоживание, флешки, наушники, 2 мобильные телефоны.
Мне сказали так, что это вообще дело нужно для обвинения. Деньги мне эти не вернутся, просто чтобы к материалам дела подшить нанесенный материальный ущерб.
Коли виноватые не смогут выплатить гэтые гроши, может, треба предъявить иск за нанесенную шкоду милиции и метрополитену, якія допустили злочинство.
На милиции не лежит отказность не допустить злочинства. Так, в таким сенсе, як вы зараз говорите, да, это не то, что вы сдали милиции под охову себе. держава несе отказность за принятие мер или не гарантує, вогулі не гарантує ніякої компенсації.
Говорить Олег Гулак. Як довідалося Єврорадіо, Мінський метрополітен має обов'язок страхування громадянської відповідальності перевозчика перед пасажирами. Теракт – акурат страховий випадок, тому від підприємства «Белексімігрант» потерпілі отримали компенсацію. Більш подробязно про гэта та інші виплати і тое, ці хапіла їх на лечення, слухайте неузабаві у нашому ефірі. Віталій Ругаїн, Єврорадіо.
А зараз, сябры, час ведаць, што адбываецца ў Еўропе. Новая мода з'явілася ў Еўропе. У завяшчанні, апроч сталых там нейкіх грошай і падзелу сродкаў паміж нашчадкамі, зараз з'явілася мода ўключаць паролі ад акаўнтаў у сацыяльных сетках, нейкія пін-коды, паролі ад банкаўскіх картак і гэтых далей. Пра гэта ды іншае ў Еўра, ў навінах з Еўропы ўжо зараз Святлана Адзінец.
На Еврорадіо Евроновини. У дипломатичних установах країн Еврозв'язу громадянам України почали масово відмовляти у видачі шенгенських віз. 12 кастричника амбасада Німеччини вернула перші 12 пашпортів з відмовами у шенгенських візах. Потерпіли предприймальники, хоча така установка у відмові у візах дотичиться усіх без виключення, у тим ліку і суддів і прокурорів. Відзначає былий шалець Блёка Юлії Тимошенки Святослав Олейник. Стало відомо, що консульство країн шенгенської зони отримали прямі рекомендації увести жорсткое отсяване усіх кандидатів на отримання віз. Усе больше жихаров Великой Британии включают в тестаменты пароли от аккаунта у социальных сетках. Таким чином, после смерти человека, члены его семьи альбо сябры могут отримать доступ до сторонки Facebook померлого, а так само профилях на інших сайтах. Специалисты из Лондонского университета стверджают, что уже каждый десятый жихар злученного королевства включил информацию о паролях у свою опошнюю волю. Доследование показало, что больше за чверть британцев хочет передавать сябрам после своей смерти набытые в онлайн-крамах музыку и фильмы. Люди покидают у завещания пароли от Фейсбука и Фликра, у надеи заховать свои известки и не дозволить хакерам скористаться из них. Працовный день у Португалии повеличивается на 30 хвилин для работников приватного сектора. Так само плянуют отменить некоторые святочные дни и срезать бонусы. Про это заявил премьер этой страны Педро Пасуш Коэльо. Поводля попередних подликов, у вынику экономии працовники приватного сектора позбавятся 20% прибытков у сравнении с минулым годом. А проча этого плянуется повеличить податок на додатную вартость для многих продуктов, отменить большиню податковых льготов и изменьшить державные выдатки на адукацію і ахову здоров'я. Даша Форман, Світлана Одінець, Еврорадіо.
А мы, сябры, застаемся у центра Европы, хотя гэты центр вельмі такое адносное понятие для беларусов, ён, конечно, лежыць у Беларусі, для літоўцаў у Литве, а для поляков, напрыклад, у Польши. Але застаемся, уласна, у Европе, уласна кажучы, и не выпадково я про Польшу заговорю, тому что зараз навіна з Польши. У центры польской столицы, ну не у самым центры, але недалёка ад яго, паўставала серыя беларускіх графіці, вулічныя. Чатыры вулічныя артысты з Беларусі прыехалі туды, каб намаляваць свае творы на сценах аднаго з польскіх раёнаў, і менавіта каб пабачыць гэта і распавесці пра гэта вам, у нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» прэзентуе Алесь Яшченко.
Графіті, створеное беларускімі і польскімі вулічнымі мастаками, з'явілося у Варшаві у районі Прага. Традиційно ён лічиться одним з самых бедных і небезпечных, тому городські влади роблять усе для того, каб змяніть ягоний імідж со злачинного на артистичний. Удзел у проєкті прийняло чацвёра вулічных артистов з Беларусі. На 80% ён профінансований інститутом імя Адама Міцкевича. Говорить супрацовніца института Зузанна Зембровска.
Евгеніш Гавін, який
головним автором цього проєкту. До мене особисто звернувся автор этого проекта Яуген Гавин. Ён запытаўся, ці наш інстытут не быў бы зацікаўлены ў фінансаванні гэтай ініцыятывы. Ідэя польска-беларускага графіці здалася нам такой цікавай і арыгінальнай, што мы адразу вырашылі яе падтрымаць і прафінансаваць.
Па словах Зембровскай, праект каштоўны тым, што ён аб'ядноўвае творчыя памкненні маладых вулічных артыстаў з Беларусі і Польшчы, дапамагае ім рэалізавацца і абменьвацца думкамі.
Проект зусім новы.
Праект абсалютна новы. Ён спрыяе спалучэнню мастацкіх асяроддзяў маладых розных беларусаў і палякаў.
Пабачыць графіці можна на сцяне аднаго з дамоў па вуліцы 11 лістапада ва ўсходняй частцы польскай сталіцы. У сярэдзіне кампазіцыі графіці вялізнае дрэва ў форме чашы, па баках якога шкілеты Адама і Евы. Самі аўтары лічаць працу сур'ёзнай не толькі з-за біблейскай тэматыкі. Па іх словах, у карціне схаваны патаемны сэнс і датычыць ён цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Коробка со свечами в нашем эфире. Candlebox, користаючись моментом. Кандидатка, поставьте свечку за здоровье диджея Еврорадио.
Еврорадио. Першая рок-радио Беларуси.
У нас тяжкая праца.
Ну, за здоровье чьёсти...
Моё.
Так, принято, звичайно,
тебе пить. Тебе так нормально.
Звичайно, пить, потому что свечку ставить, звичайно, за супокой.
Зато я нехай выпить чего-нибудь танного.
Я памятаю, в программе «Прожектор Парис Хилтон» такие Сергей Силков колись сказал, что вот была реклама, там Тина Канделаки, такая зорка казала, что... многие мне кажут, что я икона стылю. И Сергей Светлаков в отказ на это иное слово отказывал. Я б этой иконке свечку-то поставил. Сябры, але не про то мы кажем. Менавіта, что не свечки ставить за здоровье, а пьют за здоровье. Например, вино пьют за здоровье.
Программа «Евразум» для тех, кто не поглядел «Прожектор Парис Хилтон» на минулом тыдне. Выразные моменты.
Это не на минулом тыдне, это было года два тому. У меня просто добрая память, сябры. Але не, я подводжу до важных...
Потому что не пьешь танное вино. Дарэчы, давай до вина.
Не пью танное вино, сябры, хотя его так само можно выпить за здоровье, хотя здоровье яно не дадае. Але ж карыстаецца вялікім, вялізным просто попытам у насельніцтва, у тых, хто любіць піць, скажем так.
Тры мои однокласснікі любяць піць данное вино. Я их постоянно бачу каля свайго пад'езду, чамусь. Каля свайго яны не стаяць, яны стаяць каля майго.
А ведаеш, чаму танное вино добрае? Таму што яно добрае і таннае. І сябры, менавіта на таннае вино былі самыя вялікія нацэнкі. Вось мы з Дзянісам спрачаліся, што такое дакладна нацэнкі. Гэта тое, што крама дазваляе сабе дадаць у кошт і за кошт гэтай надбаўкі выплачваць большыя заробкі сваім прадаўцам і гэтак далей. Так вось зараз гэтыя надбаўкі маюцца знізіць у справе, з-за чаго вельмі незадаволеныя самі крамы. У справе разбіраўся Алесь Пілецкі.
У Магілёве збіраюцца знізіць гандлёвую надбаўку на таннае віно з 30% да 2%.
Сколько я помню себя, так всегда продажа спиртных, кондитерских, табачных приносила основной доход предприятию торговли. Если управление торговли областное думает, что они так, не знаю. Для предприятия торговли это совершенно тяжело будет выжить.
Каментуе сітуацыю для Еўрарадыё кіраўнік аддзела маркетынга Бабруйскага завода пладова-ягадных він Юрый Каганец. На прадпрыемстве здавацца не збіраюцца. У выпадку, калі пастанова пра 2% ўсё ж будзе прынятая і крамы адмовяцца гандляваць танным віном, бабруйскі вытворца працягне рэалізоўваць прадукцыю праз свае ўласныя кропкі.
У нас, собственно, есть 4 предприятия. В наших магазинах мы продаем где-то 20% реализуем всего нашего вина по городу. Поэтому будем смотреть, как уже пойдет.
Дарэчы, гандлёвыя нацэнкі на прадукты – таямніца за сямю пячаткамі. Пасля таго, як урад дазволіў крамам фарміраваць нацэнкі самастойна, гандляры хаваюцца за камерцыйнай таямніцай і адмаўляюцца іх публікаваць.
На все остальные товары, на которых нет ограничений, формирует компания нацэнкі без предоставления информации другим лицам третьим. Это договоренность между компаниями, поставщиками, это наша коммерческая тайна.
Рассказывают у отделе маркетингу одной из буйных гандлёвых сеток Минска. У Могилёвской бакалеи кажуть, что на йогурты и молоко самые великие наценки.
Ну, на разные продукты разные торговые надбавки. Хлеб 15% торговая надбавка, молоко 11% на молоко, а на йогурты 30%. Алкогольные 30% наценки. А это все время так было. Верно, все экономисты все это просчитывали, как это правильно делается.
Дарэчы, зараз гандлёвая надбаўка на мясцовае таннае віно складае 30%. На віну аб тым, што яна можа знізіцца ў 15 разоў, у бакалею спрымаюць без энтузіазму.
Ну вы ж представьте, 30% і 2%. Как может быть выгодно? Я считаю, что нет.
Пакуль жа на Магілёўшчыне з пладова-ягаднымі вінамі змагаюцца іншымі метадамі. Іх продаж забаронены з 10 да 12 гадзіны, а таксама з 14 да 18. То бок віно можна набыць у абед і пасля працы. Алесь Пілецкі, Еўрарадыё.
2024 год спяваюць маладыя, але гнеўная Cage the Elephant. У 2024 годзе, я спадзяюся, нашы ўсходнія суседзі не будуць мець прэзідэнта Януковіча.
Напэўна, прэзідэнта Пуціна, глядзіце, ну, патым, што 12 гадоў.
Я хацеў якраз такі сказаць. Ад усходняга суседа. Гэта Еўрапейская рада, на хвалях якога гучыць штоднёвае шоу Еўразум.
Чаму мы, сябры, загаварылі пра нашых усходніх суседзяў, прэзідэнтаў? У Расіі адбываецца то, што адбываецца. Вось Владзімір Пуцін так гучна ідзе на новы тэрмін, і калі ўсё ў яго будзе добра, то можа яшчэ там кіраваць гэтай краінай нават 12 гадоў.
Там няма ніякай інтрыгі.
Там няма ніякай.
А вось ва Украіне яшчэ захоўваецца.
Захоўваецца інтрыга, але сам прэзідэнт цяперашні Віктор Януковіч, хаця ён, канешне, адмяжоўваецца ад прысуду Юліі Тымашэнцы, але многія кажуць, што вось такім чынам ён праз суд прыбірае сваю канкурэнтку, і Украіна вяртаецца да аўтарытарызму. Ну, сябры, ні для кога не сакрэт, што гістарычная радзіма адной з ліній продкаў прэзідэнта Украіны, яна ў Беларусі знаходзіцца. Такая вось вёсачка невялікая з вельмі нечаканай назвай Янукі. Ніхто не мог бы здагадацца. І Еўрарада вырашыла праверыць, як у тых самых Януках жывецца. Змітер Лукашук.
Сайт Wikileaks апублікаваў данясенне амерыканскага пасла з Кіева пра яго сустрэчы з Віктарам Януковічам у 2006 годзе. Цікавыя дакументы, у якіх распавядаецца, як некалькі гадоў таму Янукович наведаваў вёску Янукі, дзе нарадзіўся яго прадзед, пабачыў, як бедна яна жыве, і вырашыў дапамагчы мясцовым жыхарам. Паводле Wikileaks, украінскі прэзідэнт даў грошай на новыя электратрансфарматары, каб палепшыць электразабеспячэнне дома састарэлых і павялічыць даходы мясцовых фермераў. Аднак губернатар Вітебскай вобласці, паводле загаду кіраўніка краіны, нібыта заблакаваў спробы дапамагчы вёсцы. Еўрарадыё датэлефанавалася жыхарцы Янукоў Марыі Януковіч і даведалася, як яны жывуць цяпер.
Вы знаеце, што несколькі лет таму назад Янукович хацеў памочь вашай дзеревні і даже выделил деньги на пакупку там трансформаторов, чтобы вот там свет провести, еще там какое-то такое.
Ну, не, про это я не слышала. Кто тут у нас нам такого не говорил? Трансформатор гэты, дык у нас есть у Януках, и столбы поставили, будут уже по центральной дороге уже будет линия.
Поставили только сейчас, ну еще.
Да, вот только-только, еще даже провода яны не натягнули.
А как же вы без света там жили?
Дык, свет у нас есть, яны уже у другое место, яны переносят эти столбы, и типа уже тут что, тут кусто. О, уже нет, яны мне так объясняли. Тут уже чистая дорога, и им не будет помеха кусты. А там раньше через кусты, ну, ко мне свет проходил.
Что бы вы хотели, чтобы вам вот за, если Янукович дал бы денег, что бы вам сделать в деревне?
Мы бы хотели, как тут что-нибудь построили, как было больше у нас людей. А так у нас нема тут никого. Что мы тут уже застались, вот два домики, ты старые и мы самые молодейшие. Ну и тоже вот нема тут ніякага такой перспективы, як говорится у нас. Прыйдзецца ж уцікаць. Ну что ж, мы тут застанемся одны. А ты уже старый, уже где-то под 80 годов. Конечно, б хотелось, каб тут жили домики, каб появились у нас тут люди.
А вот где вы работаете?
Я сейчас уже на пенсии, а работала я почтальоном. 30 лет я работала почтальоном.
Я так понимаю, что у вас там даже магазина нема?
До нас приходит уталаўка, а магазин у нас в городище. Ну, если от нас напрямую ищи, ну, так минут 15-20. Ну, если по кругу, так где-то километры 4.
Янукович даже приезжал к вам туда в гости. И вы с ним виделись, может, там и по чарке
выпили?
Ну, да, выпили.
Ну, видела я его. Два раза он приезжал, и я видела. Детям только гостинцы привозил и все.
Он там хоть с кем-нибудь из местных вот с вами там поговорил, хоть пару слов сказал тене?
Ну, знаете что, каб ён приехал один, так может мы там зим что и говорили, а так знаете что, и докшевские начальники, и витебские, ну где ж ён там с нами гэдак уже, ну, говорил же так троху с людьми, а лишь, ну что, ён же ничего тут такого не сказал. Вот ён поглядел, что тут уже нема таких вот людей, ну мой домик, так я все таки более нормальный. А тая старуха, так там уже и домик у ей таки не важный.
Янукович, он даже дал деньги на то, чтобы у вас там что-то там построить, там дорогу добрую зробить, там некие трансформаторы, еще. Уже белорус от Януковича ни копейки, ни гривны не взяли.
Трошки трошки ж парадок навели. Там кусты поудаляли, трошки ж дорогу наремонтировали. Ну, дорогу, конечно, теперь же хоть автолавка приходит на место. А ранее же дорога была плохая. Автолавка до нас прямо не доходила зимой, осенью.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Программа «Еўразум» на хвалях «Еўрадыё», сябры, з Дзянісам Дзюбам і Олегам Барцевічам. Год прадпрымальнасці у нас на двары. Нагадваю вам пра гэта. Менавіта так назваў 2011 на пачатку года сваім указам Александр Лукашэнка, маючы на ўвазе тое, каб у Беларусі развівалася прадпрымальніцтва. Але ж ведаем мы ўсе, як нялёгка весці сваю дзейнасць уласную прадпрымальную у нашай краіне. Тым не менш, для многіх маладых людзей гэта ёсць спосаб, мара на тое, каб скласці сваю будучыню, каб працаваць не на дзяржаву, не на нейкага там карпаратыўнага дзядзьку
монстра.
Так, дзядзьку Сэма ці дзядзьку Хведара ці іншага дзядзьку, а менавіта на сябе. І каштоўныя парады, як на што звярнуць увагу і як гэтую справу найлепш пачаць, у нашай сталай пятнічнай рубрыцы ад нашых партнёраў з праекту 34 Мах. 34 децибела на хвалях Еврорадио.
34 децибела. Привітання, мультимедійний часопіс 34 Магнет, як і кожної п'ятниці у сумісній з Єврорадіо програмі. Для вас ми шукаємо нові тренди, дивних героїв і корисні ініціативи. Протягуючи тему молодих предпримальників, сьогодні ми довідаємося про організацію, яка допомагає їм починати свою справу і, що саме головне, з мінімальними видатками. Робіть їх рамче, і ми починаємо.
34 децибели.
Калі ў цябе ёсць добрая бізнес-ідэя, але ты не ведаеш, чаго пачаць і як разруліваць справу, можаш пайсці ў маладзёжную сацыяльную службу, знайсці яе можна ў сеціве на сайце mcc.by. Людзі з гэтай арганізацыі зробяць максімум для таго, каб табе было прасцей пачаць свой бізнес і яго развіваць. Гэта не бясплатна, але каштуе вельмі мала, можна сказаць, да смешнага мала. Да нас завітаў Снітко Віталь, дырэктар інкубатара малога прадпрымальніцтва пры сацыяльнай маладзёжнай службе. И он и расскажет подробязнее, с чего треба починать.
Одним из условий является наличие в учредителях молодых людей до 32 лет, также в составе работников до 30% должны быть в возрасте до 32 лет. Для размещения в инкубаторе необходимо написать бизнес-план, то есть на нашем сайте размещена информация о, ну, скажем так, рыба бизнес-плана, по которой претендент может ее заполнить, то есть бизнес-план. План, он сводится, в принципе, ну, относительно к минимуму. Нет необходимости писать, ну, масштабный такой, то есть бизнес-план. Просто какой-то ориентир, от чего молодой человек, начавший бизнес, будет отталкиваться. После этого эксперты комиссии изучают бизнес-план, и происходит его защита. И проводится оценка бизнес-плана, ну и затем уже дается заключение о размещении либо неразмещении того или иного предприятия.
Для прикладу расскажем, кто уже трапил в инкубатор. Фирмы по распроцовке софту, пошиву одзення, турфирмы, предприемства и будовництва и так далее. Але берут туды не у всех, и Виталь кажет, что есть некоторые обмежевания.
На площадях инкубатора размещены предприятия, либо оказывающие услуги, либо производственные предприятия. То есть мы не размещаем торговые предприятия и не размещаем предприятия-конкуренты. То есть на данный момент у нас размещено 32 предприятия, которые занимаются все абсолютно различными видами деятельности. Мы отдельно создали арт-инкубатор, в котором размещены 12 или 14 предприятий, деятельность которых связана с искусством. Также у нас есть туристский инкубатор. В принципе, все они действуют в сфере туризма, но одни действуют там по внутреннему туризму, другие действуют по выездному туризму. То есть, ну, как бы все они между собой деятельностью не пересекаются. Это связано с тем, что мы в принципе, направлен на созидание.
Треба сказать и про послуги, які оказывает инкубатор, окромя допомоги у складанні бизнес-плану. Тут есть шмат чого корисного.
Когда человек приходит в инкубатор, у него есть потенциальные клиенты. Среди таких же молодых и начинающих бизнесов, которые уже размещены, либо разместятся впоследствии, то есть, ну, как бы, это клиентская база. офис, в который, в общем-то, можно заехать и работать. За небольшую арендную плату она начинается от 26 250 рублей в первый год размещения, ну и постепенно на третий год она составляет 52 500, но это на данный момент. Инкубатор предоставляет такие услуги, как бухгалтерский учет, ну то есть на аутсорсинге это гораздо проще и дешевле. То же самое касается остальных услуг. Это секретариат, юридические какие-то услуги, кадровые, если в этом есть необходимость.
Але и это не все плюсы. Послушайте крыху музла от Еврорадио, и потом мы расскажем, какие еще проекты инкубатор продвигает апошнім часам і якую карысць яны могуць прынесці менавіта вам. Хутка вернемся, не пераключайцеся.
304 дэцыбелы.
Нагадаю, вы слухаеце праграму ад мультымедыйнага часопіса 34 магнеты. У нашай студыі Віталь Снітко, дырэктар інкубатара малога прадпрымальніцтва маладзёжнай сацыяльнай службы. Віталь працягвае расказваць, што яны робяць, каб дапамагчы тым, хто хоча пачаць сваю невялікую справу.
У нас пастаянна праводзяцца различныя мерапрыятия, то есть это конференции, семинары, тренинги различных абсолютно уровней, участие в которых принимают в том числе и инкубируемые предприятия. Инкубатор позволяет научиться налаживать отношения между руководителями, то есть, ну, различных бизнесов, потому как мы собираем собрания, собираем совещания с инкубируемыми предприятиями, пытаемся выяснить наиболее острые проблемные вопросы, то есть, ну, и каким-то образом их в дальнейшем решать. Еще одна уникальная система, мы ее назвали компакт-офис, это размещение предприятия на 5 квадратных метрах. Офис и юридический адрес, он, скажем так, выглядит в формате open space. На там, 60 квадратных метрах размещается 12 предприятий. Это позволяет минимизировать затраты. То есть и направлено, ну, по большей части на студенческую молодежь, которая, в общем-то, в свободное от своей, ну, основной от учебы время, может еще параллельно заниматься бизнесом. В компакт-офисах создана инфраструктура, которая позволяет не теряться потенциальным заказом. То есть здесь у нас работает администратор-менеджер, который принимает звонки, все записывает, и у него есть информация о видах деятельности предприятий, которые и услугах, которые они предоставляют. Вот. Ну и, в общем-то, соединяет потенциального клиента, в общем-то, с исполнителем.
Як сапраўдныя бізнэсоўцы, інкубатар малога прадпрымальніцтва актыўна думае, якім чынам прыцягнуць да сябе больш і больш кліентаў. І яны вырашылі самі выгадаваць сваю аўдыторыю, распачаўшы праект для школьнікаў з мэтай вучыць высновам бізнесу не толькі студэнтаў, але і вучняў 10-х і 11-х класаў. Яшчэ раз нагадаем, бізнес-інкубатар прасцей за ўсё знайсці па адрасе mcc.by. Там ёсць усе неабходныя кантакты і дакументы. Насамрэч, маленькі бізнес пачаць не так уже и складано, коли есть такая допомога. А это были 34 магнет. До встречи про стыдень.
304 децибелы.
Сябры, гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці ў сённяшняй праграме Еўразумы, якое размаўлялі пра тое, з каго спытаюць грошы за шкоду ад выбуху ў мінскім метро, пра тое, чаму хочуць знізіць гандлёвыя надбаўкі на таннае віно, а таксама чаму украінскі прэзідэнт Віктар Янукович не здолеў дапамагчы сваёй роднай вёсцы Янукі, якая знаходзіцца ў Беларусі, ў Віцебскай вобласці. Олег Барцевич, Денис Дюба и программа «Евразум». Бывайте.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.